Учение о двух волях. Продолжая разговор о преподобном Максиме, следует еще раз подчеркнуть, что в отличие от большинства христианских богословов святоотеческого периода, за исключением Оригена и святого Григория Ниссского, он обладал настоящим, всеобъемлющим философским видением. Не будучи, как у многих богословов, реакцией на ту или иную ересь, его мысль носила систематический характер. Поэтому можно утверждать, что, не будь монофилитского спора, Максим все равно бы развил свое учение о двух волях. Исключительность его состояла также и в том, что он не был епископом, а всю жизнь оставался простым монахом. Он умер мученической смертью, пострадав за свою преданность истине. Как уже отмечалось выше, исповедник снова ввел в употребление концепцию слова, очистив ее от неоплатонической идеи вечного предсуществования мира, согласно которой не только идеальные образы тварного мира, но и самый мир предвечно существуют в божественном сознании. Для преподобного Максима такое представление об устройстве мира невозможно. Бог сотворил мир, как видимый, так и невидимый, из ничего. В отличие от неоплатоников, у Максима идеи тварного мира от века коренятся в бытии самого Бога, не будучи, однако, его сущностью. Мы верим, что логос ангелов существовал до их сотворения. Мы верим, что логос каждой сущности и каждой власти, составляющей горний мир, логос людей и логос всего, и перечислить это невозможно, чему Бог дал бытие. Бог, который в своей абсолютной трансцендентности невыразим и непостижим, будучи выше любой твари и любого тварного различия и особенности, этот же самый логос выражается и умножается пригодным для добра образом во всех существах, исходящих из него, по аналогии с каждым логосом, и в нем содержится средоточие всех предметов, ибо все предметы участвуют в Боге по аналогии, в силу того, что они исходят из него. Из книги Амбиква. Практически из этого следует, что все существующее в этом мире важно в глазах Бога, и поэтому касается также и нас. Понятие спасения и Царства Божие – космические понятия, связанные с идеей сотворения всего мира Богом. Поэтому Царство Небесное есть не только цель нашего личного спасения, но и реальность, предполагающая, что мы должны любить все творение и заботиться о его спасении. Мы призваны любить и спасать все вокруг – нашего ближнего, природу, культуру и так далее. Согласно учению Максима Исповедника, сотворение мира есть динамический процесс, происходящий в согласии с божественной волей. Как говорилось выше, этот процесс состоит из трех стадий. Во-первых, пуск-вход – генесис, начало осуществления видимого мира. Затем свободная реализация всех божественных идей, предполагающая движение, кинесис, устремленное к Богу. И, наконец, движение имеет своей целью неподвижное стабильное состояние, стасис, успокоение в Боге. Начало всего естественного движения состоит в пуске-вход сотворения существ, и начало этого пуска-вход положено Богом-творцом, гинесиургос. Целью естественного движения сотворенных существ является неподвижное состояние. Это состояние происходит из бесконечности и достигается путем выхода из всего конечного. Вследствие отсутствия пространства в нем по естественным причинам прекращается движение существ. Бог есть начало, архи и конец, телос, всякого возникновения и движения. Они исходят из него, стремятся к нему и в нем обретут свою неподвижность. Из книги Амбиква. Таким образом, все движение, все существование тварного мира, наша жизнь, наша история, творчество, вся цивилизация естественным образом устремлены к Творцу, и завершается это движение вечным покоем в Боге. Следует различать два вида движения – движение необходимости и движение свободы, связанные с уже упоминавшимся понятием тропос, обозначающим способ реализации каждого отдельного слова – логос. Очевидно, что каждый человек может реализовать свое слово различными способами. Так некто, созданный отшельником, может решить баллотироваться в президенты. Другой же променяет свое истинное призвание скрипача на карьеру управдома. Выбор того или иного способа реализации, тропос, связан с наличием у предметов свободной воли, которой наряду с энергией их наделил Бог при сотворении мира. Следует особо подчеркнуть, что воля эта не личная, а естественная, хотя ею обладает всякая отдельная личность. И, следовательно, она присуща не только человеку и живым существам, но и неодушевленным предметам. Примером естественной воли может служить гравитация. В рамках такого мировоззрения естество, физис, не может быть грешным. Оно таково, каким его сотворил Господь. И потому в нем нет ничего дурного. Это естественное добро природного бытия, предполагающее предвечное соучастие в божественном логосе, особенно характерно для мысли восточных отцов церкви, в отличие от западного августинизма, отличающегося пессимистическим взглядом на грешную природу. Во всем бытии преподобный Максим различает следующие пары противоположностей. Нетварное – тварное. Небеса – земля. Рай – мир за пределами рая. Дух – материя. Мужчина – женщина. Создавая эти противоположности, Бог имел в виду гармонию, а не разделение и вражду. Их союз и полнота должны были осуществиться посредством человека, носящего образ Божий. Человек, наделенный естественной волей, которая есть не что иное, как естественная свобода, совпадающая с божественной волей и ведущая к добру, был призван воссоединить в себе весь мир. Его назначение состояло в том, чтобы найти в этом мире Бога, дабы через человека мир мог вновь обрести своего Творца, вернуться к своему божественному прототипу. Однако человек пренебрег своим высоким призванием и злоупотребил своей свободой, что и послужило причиной грехопадения. Грехопадение совершается не на уровне творения, как у Оригена, а на уровне движения, энергии, воли. Оно понимается как некое злонамеренное вмешательство, как обман, нарушивший гармонию всего творения. Прекрасный Божий мир распался на части, в него вошли смерть, противоречие, вражда и тьма. Но, несмотря на это, целью мироздания по-прежнему является всеобщее единство. Это единство восстанавливается в воплощении Христа, в котором нетварная природа ипостасно соединилась с тварью. В Боговоплощении, которое преподобный Максим рассматривает как рекапитуляцию или восстановление, слово, божественный принцип мирового разума, становится в центре творения, в центре мировой истории. В нем снова примиряются Творец и Тварь, небеса и земля, рай и мир, дух и материя, мужчина и женщина. Совершенно ясно, что в контексте такого мировоззрения монофилитство совершенно неприемлемо. Уничтожая естественную волю тварного мира, учение об одной воле уничтожает подлинную реальность мира, с головой выдавая сущность монофизитства, как отрицание реальности нашего тварного бытия. Почти что буддийская концепция растворения человеческого в божественном лишает мир естественной свободы, превращает его в бессмысленную игрушку всевластного божества. Немедленно возникает ряд вопросов и проблем, связанных с происхождением греха. Любое восстание, любой грех всегда носит личный характер. Греха вообще не бывает вне личности, вне ипостаси. Откуда же взялась эта личность, вызвавшая нарушение гармонии, отклонение с пути истинного, чудовищную катастрофу? И что произошло с естественной волей этой личности? Для того, чтобы разрешить эти вопросы, преподобный Максим вводит свое знаменитое разграничение между естественной и гномической волями. Разграничение это основано на свободе разумной твари. Свободе, понимаемой не обязательно как выбор между добром и злом, но как выбор пути реализации своей естественной воли. Создавая разумную и духовную природу, Бог в своей несравненной благодати сообщил ей четыре божественные свойства, с помощью которых он хранит, оберегает и поддерживает все существующее – бытие, приснобытие, добро и мудрость. Из этих даров первые два принадлежат сущности. Два других, добро и мудрость, находящиеся в зависимости от свободного выбора, обеспечивают возможность твари посредством участия стать тем, чем он сам является в своей сущности. Поэтому и говорится, что тварь создана по образу и подобию Божию. Во-первых, по образу его бытия, в силу самого факта своего бытия. Во-вторых, по образу его приснобытия, в силу того, что тварь хотя и имеет начало, но не имеет конца. Затем по подобию, будучи создана добрую тем, кто добр, и мудрую тем, кто мудр, тем самым уподобляясь по благодати тому, кто добр и мудр по природе. Следовательно, всякая разумная тварь является образом Божиим, но его подобием являются лишь те, кто добр и мудр. Из книги «О добре». Мы таким образом по природе обладаем естественной волей, реализация которой зависит от нашего выбора, осуществляемого гномической волей, от греческого «гноми» – «выбор». Гномическая воля не является свойством природы, а составляет принадлежность личности. Именно она, поскольку мы живем в падшем мире, заставляет нас страдать и колебаться в выборе между добром и злом, а потом мучиться в сомнениях по поводу правильности сделанного выбора. Адам в раю обладал естественной волей и ел от древа жизни. Гномическая воля была в нем лишь потенцией. Когда он отведал от древа познания добра и зла, его естественная воля стала гномической.